Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Добрый вечер, великий российский народ. В погонах и без. Вы уже, наверное, привыкли, что, услышав словосочетание «военное ревю», вы привыкли к тому, что будут разговоры на военные темы. Вы не ошиблись, а сейчас у нас в эфире появится...
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай!
Ну, и сразу вот всем миром нас сейчас топчут за то, что мы... Ой, сожгли гуманитарный конвой.
Угу. Которого оно, могло не быть, да?
Вообще говоря, его и не было.
А эти кадры с горящими мешками, грузовиками...
А вот забавно что. Что первоначально на автомобилях, которые перевозить должны были конвой, стояли наклейки «ЮНИСЕФ». Это... гуманитарное подразделение ООН.
Угу,
да. А потом появилась другая наклейка — «Управление беженцев».
Угу.
И он, оказывается, застрял на месте поставки в пригороде Алеппо, который населялся христианами. Но христиан-то давным-давно вырезали, товарищи из ИГИЛа. При чем здесь управление беженцев, если ООН этого не знает? Что это вообще за организация? Следов бомбежки нет.
Авиационная бомбежка.
Авиационная бомбежка. А что, бывает наземная бомбежка?
А бывает с минометов расколачивают.
Это колонну. Не бомбежка, а обстрел.
Ну, конечно.
Мы же сказал, с тобой военные.
Я сказал, что авиационного не было.
А 250-килограммовая бомба ковыряет такие ямки, что ее спрятать ничем нельзя.
Это понятно, но а дальше что?
А дальше что?
Не было колонны, дойдем до этого.
Ну что, сожгли грузовики. В двух грузовиках чего-нибудь, допустим, везли, остальные были пустые.
Сколько там ты грузовиков насчитал? Примерно, грубо.
Ну, порядка 25.
Да.
Колонна, да?
Да.
Что, трудно сжечь? Нет, не трудно.
Первую, последнюю и гуляй, Вася.
Да, конечно. А потом начинаются визги о том, что вот... России, как всегда, доверять нельзя. Англичане вообще говорят, что мы паре в дипломатии теперь. Ну, а Саманта Пауэр, ей карты в руки. Она же, вообще говоря, начинала-то как журналистка, живописующая трудовые будни девушек общественного пользования в Америке.
Да.
Ну и принесла эти нравы, как я понимаю, в Госдеп.
Миш, ты обратил внимание, что когда американские самолеты разбомбили сирийскую армию, ну там 62...
Под Эзезором.
Да. Когда так называемая мировая общественность стала местами возбуждаться, то сразу появилась вот эта гуманитарная колонна. Тебе
конечно.
Кажется, что это некий...
Это
вот,
переключение внимания.
Да, это в информационных и других
войнах.
А то,
что штурмовики
есть, да.
по ошибке в течение часа утюжили позиции с воздуха сирийской армии. Не бывает таких ошибок.
И сейчас только что передали, что сирийская электронная разведка засекла прямые переговоры американских военных с ИГИЛом.
Да, вперед, ребята. Старший брат вас поддержит.
Ну и вот уже письмо поступило от Василия из Ставрополя, Миша, в тему «Военное ревю». Сброшены не только маски, но и нижнее белье коалиции во главе США. Оружие, известное нам страны, которое валяется по всей Сирии, надо собирать при случае отправить Обаме. Обама знает, куда. Ставрополь, Василий.
Нет, тогда уж надо сразу отправлять Порошенко.
Вместе с гробами, да.
Да.
Ну что, дорогие друзья, это вот такой у нас разогрев получился сирийский. Сейчас поступают новости там о стрельбе во Франции. Где там у нас еще проблемы? Хьюстон, у нас проблема, да?
Ну, как у них Шарлотт.
Целая пачка получилась сейчас террористических актов. Ну, а мы вам, друзья, назовем сейчас телефоны. Телефоны, по которым вы можете нам звонить. Естественно, вопросы желательно преимущественно военные, а так вообще-то вольные, любые, но не нарушающие законы Российской Федерации.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. WhatsApp плюс 7 или 8 967. И опять же, 200 ровно 9702. И ваши вопросы прочтет полковник Баранец. А если вы напишите смс-ку на короткий номер 2420...
То их прочтет.
Да, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли, то их прочтет.
Полковник Тимошенко.
Точно так.
А у нас в эфире Михаил Первый. Добрый вечер.
Да, добрый день. Товарищ полковник, у меня вопрос про Уралвагонзавод. Вот вы не в курсе ли, какая сейчас на нем ситуация? Знаю, что в июне месяце этого года Альфа-банк подал иск о признании банкротом этого предприятия.
Филиала. Уралвагонзавод практически холдинг. У них есть один из филиалов. Филиал втесался в производство трамвайчиков. Трамвайчикам были нужны импортные комплектующие. Из-за скачка, как вы знаете, курса. Ой, ля-ля, тра-ля-ля, обвалился курс рубля. Завод оказался, вот этот вот, который трамвайчиками хотел заняться, в неприятной ситуации. Альфа-банк, да, пытается ввести внешнее управление.
Ну, как говорит Владимир Вольфович Жириновский, в таких случаях ситуация неоднозначная.
Да.
Гособоронзаказ есть, достаточно приличный, загружен, но мы не будем скрывать, что там есть определенные проблемы. Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Слушаем вас.
Здравствуйте, говорю.
Да, здравствуйте.
Я говорю,
здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Опять пропал.
Значит, не пропал.
Да не, я вот, дорогой мой человек, вот говорите безостановочно. Мы
нет,
вот,
возможно, он звонит, бог знает откуда, из Антарктиды, по космосу.
Я просто думал, другой Владимир.
Да, Владимир, да, давайте.
Значит, вопросик у меня два, ну, к обоим. Значит, первый. Вот у нас недавно погибли 8 человек пожарников. Им, значит,
не пожарников, а пожарных.
Ну, хорошо.
В русском языке пожарниками назывались те, кто имитировал то, что у них сгорело все имущество.
Кто поджигал.
Мы не будем не уходить в сторону.
Да.
Значит, им помощь оказали по страховке 1 миллион рублей. А депутаты у нас, депутаты, застрахованы на 2,5 миллиона.
Они же это умные.
Что? Они что, это, под большим таким прессом ходят, что в них каждый день стреляют, или что они... Почему такая разница-то между простым человеком и вот этой вот... Не буду в экстремизм сдаваться.
Да.
Ну, вы поняли, что
ну да, вот скажите, пожалуйста, а вы разницу в зарплатах, в социальном обеспечении, в уровне жилья, в количестве машин, в размере хат, в той же размере зарплаты. Вы видите это в России, уважаемые радиослушатели? Видите?
Зарплата, понятно. Видите,
да, да.
Уже...
Везде вы видите, да? Везде видите.
На смерть-то человек, людей и то это кидают.
Ну, понятно. Вы сейчас затрагиваете давнишнюю российскую тему, тему социальной несправедливости. Ну, так, по сути...
У нас государство социальной справедливости.
Нет. Где это написано?
А кто это вам сказал? Это вам так хочется. Это вам так хочется. А?
Президент сказал.
Он сказал, что должно выравнивать уровень, социальный уровень регионов. Только что, 15 минут нам только что передали.
Это
да.
Да, а да. До этого было у нас государство социальной справедливости мы строим.
Не знаю, что вы строите. В Конституции написано, что наше государство социальное.
Да.
А вот если вы строите социально справедливое, то флаг вам в руки.
Это уже другая песня. И мы до него, может быть,
не дойдем.
Через тысячу лет, возможно, дойдем. Ну, если будем бредить каким-нибудь таким идеальным государством. Сколько, Любаша, у нас 20 секунд, Михаил, осталось? Ну, что, нет, не успеем уже принять.
Не успеем принять.
Да, принять.
Напоминаем, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 или 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что в студии не только Баранец, но и Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Юрий Владимирович. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. Я в прошедший четверг вам уже поднимал вопрос о создании в Сирии бесполетной зоны в американской коалиции. На что вы мне ответили, что это невозможно и может привести к войне. А в пятницу Джон Керри заявил о том, что нужно запретить полеты российской и сирийской авиации. Так почему же Сирия, суверенное государство и полноправный член ООН, не может сделать то же самое?
Я могу вам задать встречный вопрос. На каком основании США летают в небе Сирии? Вот скажите мне, это справедливо или нет, товарищ радиослужитель?
Вот,
а?
поэтому и надо объявить бесполетную зону для
нет,
Сирии.
Дорогой мой человек.
Американцы почешут репу, как
дорогой мой, это прямое столкновение, это российско-американская война. Это прямая, нет, сразу война, мгновенно, я вам говорю.
Американцы да. Этого не боятся, заявляя, что...
Чего не... Представьте, что мы сегодня завалим 5 бомбардировщиков американских. Что будет к вечеру?
Никто не будет их завалять. Надо объявить...
Это теория вопроса, будет или не будет, мы не любим это.
Вот любопытное, конечно, дело. Завалит, не завалит. А как Сирия обеспечит, если она объявит бесполетную зону? Как? Чем она обеспечит? Вы не задавались таким вопросом?
Ну вот все. Понятно. Вот с помощью. Мы все здесь на заваленке сидим.
Хочу купить Мерседес, но не имею средств. Могу купить Запорожец, но не имею желания. Все понятно.
Эрик, добрый вечер.
Да, добрый вечер, товарищи полковники. Вам вопрос из анклава Российской Федерации, города Калининград.
И что у вас в Кёниге?
Так вот, хочу вам просто задать вопрос на следующий день. То есть на прошлой неделе я вас слушал, мне так понравилось, как вы все рассказываете. На моей памяти я знаю, что 3 аэродрома у нас просто развалили. А года 3 назад, я просто работаю рядом с железной дорогой, у нас все лето вывозили танки. Вам вопрос, товарищ полковник. А у нас хоть что-то осталось, кроме стареющего советского флота и бригады морской пехоты?
А почему вы говорите стареющий, если он обновляется? Хреновенько, Переван. Ну зачем сразу вот старее? Конечно, старый плод, но нет, он ведь обновляется.
Виктор, человек задал правильный вопрос, сформулировал правильно.
Кроме
стареющий флот. Мы не можем обновлять с тем темпом, которым мы хотим.
Да это дураку понятно, но мы все равно обновляем его. Правильно? Обновляем стареющий русский флот. Хорошо, вы с такой формулировкой согласны?
Ну что, там корпус развертывается.
Что а вам вот нужно на вопрос? Бригаду товарищ, вас там организуют.
Вот один просто вопрос, который да. Я задал. А вот есть что-нибудь, чтобы чем ответить супостату, который сюда полезет?
У вас в анклаве развертывается отдельный армейский корпус.
А корпус это, подскажите, пожалуйста, это сколько?
Корпус народ? Это, считайте, армия безракетной бригады.
Ну тогда спать можно спокойно.
Подожди, ну там
а
же еще. Морская сила, подожди.
Не, морская пехота, он припомнил сам.
Да, я имею в виду, ну нельзя же говорить, что Калининград там с моря ничем не охраняется. Там же у нас не бочки ржавые плавают.
Основная база флота.
Ну вот видите, еще набирается,
нет,
да?
Флот человек да. Вспомнил сам. Так. Морскую пехоту он упомянул сам. Мы ему подсказали.
Вы что-нибудь слышали? Мы там прибежим, то убежим. Мы Искандеры там пытаемся вас приткнуть. Ну, думаю, в конце концов, вынудят. Может быть, и поставим. Это тоже уже неплохо, да?
Но... Ну, если поляки кричат, я думаю, Искандеры у нас уже стоят, как не глупый человек.
Ну, вы знаете, мы очень долго дергались. Во время учений привезли, втихаря оставили. Запад завыл, мы погрузили, его увезли. Но будут, конечно, поляки трепыхаться, может быть, и что-то поставим. А вот насчет аэродромов, я знаю, что у вас есть там, где сесть, может быть, не столько, какое количество, как вам хотелось бы.
Но аэродромы у нас уничтожали всеми силами, кто только мог, еще до Анатолия Эдуардовича Сердюкова. Российская Федерация унаследовала от Советского Союза с 1200 аэродромов 4 категорий. Они же все были совместного использования. Осталось 300.
И я помню то время, когда рыдали ветераны 11-й армии, когда ее там у вас убирали. Ну что, кое-что сейчас возвращается.
Да.
Едем. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый.
Вопрос следующего характера. Подскажите, пожалуйста, для какой цели были расформированы управления по борьбе с организованной преступностью по всей России?
Это вы нас спрашиваете?
Для борьбы с преступностью.
А чтобы полковник Захарченко мог нахапать денег.
Нет. Для чего создано управление?
Для чего были расформированы?
Понятно. Да, расформированы. Да. А то я думал, что сформированы.
Расформированы.
Да, да. Ну, вместо них же создаются другие структуры, дорогой мой человек. А?
На их основе были созданы организованные преступные сообщества.
Да. Скажите, а что, у вас там не хватает подразделений для борьбы с преступностью? Зашкаливает уже так, что нужно создавать, да?
А вы знаете, систему МВД так ослабили до такой степени, что, понимаете, сейчас людям некуда обратиться вообще.
Ну, а может быть, по-другому скажем, система МВД, может быть, и сама так ослабила, когда уже не переваривают там эти деньги, которые...
Да они заняты другим делом, да. Многие.
Это уже другой просто вопрос.
А товарищ полковник, простые опера, они уже не могут справиться с тем, с наплывом той преступности, которая уже есть, да? Угу. И поэтому я вам скажу одно только, что люди уже просто, они просто идут к тем пенсионерам шестого отдела, которые были раньше, ну, у БОПов.
Да.
Вот, и просто обращаются, помогите, пожалуйста, нам. Угу. А мы ничего помочь им не можем уже.
Хорошо.
А простите, пожалуйста, если это не секрет и вам это ничем не грозит, вы из какого города звоните?
Алтайский край, город Бийск.
Понял, спасибо большое. Да, у вас там шприцами завалено все, что можно.
Их там уборщицы бедрами выносят с детских площадок.
Город, это мы читали. Город вечерами и ночью темный, с фонариками люди ходят, да.
Добрый вечер, Алексей. Алексей.
Добрый вечер, товарищи, да. Полковники. А у меня такой вопрос. Мне очень хорошо раньше освещали гуманитарные конвои в ДНР и ЛНР. Сейчас продолжается из России,
да.
Конвой или нет?
Да, конечно. Да. Ну, может быть, не с такой интенсивностью, но там же начинает уже более-менее работать своя промышленность, и пищевая в том числе. Что эта проблема потихоньку исчезает. Но не исчезнет вообще, наверное, пока не утрясется. Федор Федорович у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я к вам хочу с вами поделиться мнениями. Я ветеран подразделения особого риска. Вот. Служил 5 лет на Симпалатинском полигоне. Это 65-70 год. И вот хочу вам сказать, что... Наше правительство, сняло в 2005 году с нас льготы. Это санаторно-курортное лечение. Вот. Ну и также это и с чернобыльцев.
Я полагаю, что и с остальных пенсионеров тоже. Санаторно-курортное лечение за свой счет.
Вот. Дальше еще...
И Минобороны тоже, да. Да.
Вот. Мы служили на Симпалатинском полигоне, у нас родились дети. До 63-го года, им дали льготы. А после, кто родился, у меня сын родился в 66-м году, и там с нами жил по 70-й год, им льготы не дали.
А в 66-м году уже были испытания, наземные? Или уже это были в трех средах закрыты?
В 68-м было подземных 14 испытаний.
Я вам и говорю, наземных уже не было.
А радиация, несколько раз накрывала нас, наш городок Курчатово.
Ну, площадку
Несколько
М.
раз накрывала. Ради цезия распадается...
Ёлки-палки, что вы мне об этом рассказываете? Я сам такой. Вот. Да, площадку М накрывала, но не накрывала же тех, кто вам льготы отменил. А чего вы удивляетесь тогда?
Такое наше правительство.
Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, а вы что-нибудь делали, собирались, писали куда-нибудь, начинали бороться за себя?
Писали. Я, например, каждый в прямом эфире, когда президента.
Хорошо, мы продолжим разговор после перерыва. Через 4 минуты мы снова в эфире.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, со мной в студии Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Владимир. Привет.
Добрый вечер. Меня слышно?
Да, еще как.
Да, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот я, знаете, хочу по поводу Сирии сказать. Вот один мужчина звонил, почему, значит, мы не можем поддержать своих сирийских братьев в отношении запрета там полетов, например, американской авиации над их территорией. Мы эта ситуация знакома. Вспомним, давайте, 41-й год. Сколько мы ждали, сколько предупреждали и Сталина, и всех. Если бы мы первые начали войну с гитлеровцами, наверняка бы они дальше Киева вообще...
Ну, это уже теория вопроса. Могло это, быть так, нет, понятно, могло быть понятно. И так, дорогой мой человек.
Мысль в том, что пока у нас есть хорошая возможность показать свою решительность президенту, во всяком случае, нашу, а не нашу трусость.
Подождите, пожалуйста. Американцы же тоже найдутся люди, которые тоже могут показать решительность, которые не уступят,
да? Ну и хорошо,
да?
Вот и хорошо.
Ну хорошо,
да.
Хорошо.
Когда а кому хорошо?
Гробы, когда повезут, кто будет на улице выходить, а?
А и когда орать, зачем мы там? России зачем? Бомбить,
ну,
нормально.
Дорогой мой
человек. А вы считаете, что, допустим, все свои возможности надо сразу вываливать на стол, да, в международном
обществе? Да, я считаю, обществе. Что да. Тем более, пока далеко,
тогда
это,
давайте,
и тем более на той территории,
тогда
где
давай,
нам так, идут навстречу.
Тогда да. Давайте сразу скажем, ребята, вот ежели какая собака взлетит без нашего свистка, мы прям сразу шарахнем по Вашингтону. Вот это предлагаете, нет? Че, не согласны?
Ну, вот этого не надо делать.
Почему
ну,
это?
Вот
а почему этого не надо, а?
Хотя вы знаете,
а ведь вразумляло бы еще лучше.
Я бы уже давно бы шарахнул по Вашингтону.
О, да, это похоже.
Дорогой да. Мой человек, без
разницы. Я бы уже давно туда бомбу перевез.
Да, понятно.
Давно бы шарахнул на их территорию.
Да. Дорогой
давно.
Мой человек, да, и тогда бы мы превратились с вами таки в обгоревшие кости. Дорогой,
лучше мы, чем наши внуки.
Да, не надо, дорогой мой человек,
да,
ну, успокойтесь.
Не будет.
Большая спокойно. Политика делает мудро, спокойно, без вот таких. Даже в такой ситуации нужно все холодной головой оценивать. Александр, добрый вечер.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. Я хотел сказать вот что. Неделя прошла уже, как выборы прошли. Значит, вот я слушаю интервью коммунистов. И вот они постоянно плачутся, что из-за административного ресурса, который использовал Кремль, они не смогли донести, их не пустили в СМИ там, ну, кроме кого, то, что по закону положено. И они не смогли до людей донести там свою позицию. Так вот, мне вот не мог никак задать вопрос. А помнят ли они 89-й год и начало 90-х, когда точно так же коммунисты, которые сидели в Кремле, значит, использовали административный ресурс и не пускали Ельцина, значит, ко всем этим средствам. Однако же народ его выбрал.
Вы правильно говорите.
И вообще у них было 99 лет для использования административного ресурса.
Ничего не стоит та власть, которая не умеет защищаться и военными, и политическими средствами. Дорогие друзья, так было и так будет всегда. Вы придете к власти, и мы вам будем помогать продержаться у власти. Ничего нового мы не сказали, но вы абсолютно правы. Зюганову его, по-моему, Миш, мелькали коммунисты, Миш, а?
Ну ведь все время говорили об одном и том же коровьим голосом.
Доносили же, доносили. Я не думаю, что их зажимали, потому что, ну...
Да нет, они доносить доносили. Нам вот этот фестиваль обещаний уже начал утомлять. Потому что как только не спросишь, хорошо, вы предлагаете это. А как вы готовы это сделать?
Не, как до механизма все, это тупость сразу, все, вырубай.
Привет.
Вот мы будем жить в светлом... А как?
Да.
Все, все, уже начался базар, и никто не
они,
может
толком предложить. Они, может быть, да, и будут, а мы уже нет.
Да, конечно.
Любаш... У них оно уже наступило.
Александр Васильевич.
Здравствуйте, Александр Васильевич.
Алло.
Да, здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте. Вот, знаете, такой вопрос у меня к вам. Даже полковники. Вот
да.
Захарченко там, эти вот Захарченко, Хорошавин, там, Ремеры, украли примерно за последнее время, я почитал сегодня специально, 20 миллиардов рублей, да? Вот. Сколько примерно будет запусков калибра? Если я думаю, что калибр примерно запуск стоит 200 лимонов.
Чего?
Ну, примерно 200 миллионов стоит.
Давай, вы знаете, пучать. Сколько... Не-не-не, я имею в виду, ну, в долларах переведем. Ну, вот сколько тамагавк, вы знаете, стоит? Ну, примерно.
Нет, томагавк и калибр разный, конечно.
Не, ну я понимаю, ну что, это давай, тоже стоимость, дорогой нет, мой
человек. Ну давайте ближе к делу. 100 калибров будет примерно?
Ну, я бы не сказал. По количеству, не знаю, добрали ли мы до цифры 100, я вам просто скромненько скажу, что томагавк стоит 1 лимон долларов.
Так примерно получается.
Дорогой мой человек, подождите, пожалуйста. Ну, вы же знаете, что мы стреляем за счет боевой подготовки, да? Вы знаете, что нет, это нет, заложено я, в боевые...
Вопрос у меня совершенно в другом направлении.
Да, давайте.
Я говорю такое, что не пора ли судить за измены этих товарищей?
Так, внимание. Томагавки, калибры.
Нет, он имеет в виду, не пора ли судить их за измену.
Они
России, за
нашу готовность.
Кого судить?
Захарченко и прочих, которые украли деньги.
Судить за что? За подрыв боеготовности?
Он предлагает судить за подрыв боеготовности.
Да?
А я считаю, что судить надо за измену Родине любого, кто украл деньги из бюджета.
Ну а какое отношение Захарченко имеет к боеготовности, скажите, пожалуйста? Он человек же не из армии, он с правоохранительных органов.
А деньги можно было пустить на производство калибров.
А, вот таким образом ничего не получится, да. Тогда можно было на роддома, давать за подрыв здравоохранения, демографической
сферы. Я вот, например, против того, чтобы те деньги, которые изъяты у него и у других, были возвращены в бюджет, потому что оттуда их опять украдут.
Дорогие друзья, продолжаем военное ревью. У нас в эфире Олег. Добрый вечер.
О, алло. Добрый вечер. Слушайте.
Добрый вечер. Да. Да.
Да, слушаю.
Добрый вечер. Господа полковники, товарищи полковники, прошу прощения. Я служил в срочную службу 82-84. Позывной.
Неважно.
Миграции воздуха. Это РВСН. Мне бы страшно хотелось узнать, какова судьба этих полков наших. Я там заступал на первую боевую дежурство.
А вы спросите у интернета.
Вы по интернету уже лазали, дорогой мой человек?
У вас веселее.
Дорогой мой человек, нам тут звоночек однажды раздался. Нам сказали, поаккуратнее. Вы много знаете, можете от этого пострадать. Но мы вам будем отвечать только то, что уже засвечено. Вы понимаете, мы военные люди, да? А
да,
тут сейчас
понимаю,
у Тимошенко спасите. Кто-то спросит, скажет, где Миша располагается в 35-й арсенал. Но я промолчу, какой. Так что, дорогие друзья, знаете, что у нас спрашивать. Едем дальше. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня вопрос по поводу Сирии. Скажите, пожалуйста, а нельзя нашим ВКС как бы немного ошибиться и поутюжить часок-другой там так называемую умеренную оппозицию. Американцы что так воют, что так будут.
Дорогой мой человек, вот представьте себе океан. Вот вы можете в океане так вот бросить камень в океан, чтобы не попасть в соленую воду, а попасть только в пресную. Там же все перемешано, дорогой мой человек. Ну, нет этой красной черты, вы понимаете?
Больше того и хуже того.
Да, об этом я
они почетным дням умеренные головорезы, а по нечетным неумеренные людоеды.
Вы видели, что американцы, они же взялись по соглашению отделить их, но не получается. Вот они и звереют, Совет Безопасности создали, потому что мы их на колени поставили фактически. Они же взяли по соглашению.
Мы же, вот задается все время вопрос, а почему мы не хотим опубликовать те статьи, которые считаются, ну, в общем, неразглашаемыми, секретными этого соглашения? Мы держим этот козырь в рукаве до последнего.
Еще кое-что скажем. Ну, хотелось бы, чтобы было больше сотрудничества и меньше свар. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Сталин после войны, когда страна лежала в развалинах, не побоялся воевать в Корее? И почему во Вьетнаме не побоялись завалить больше тысяч
человек? А в Корее, напомните, какие годы война?
В 51-м году, если я не ошибаюсь.
Угу.
Не побоялся воевать, потому что у нас на Чукотке стояла десантная армия.
Во Вьетнаме?
Во Вьетнаме. Причем здесь Вьетнам, когда вы спросили про Сталина?
Там уже Сталина не было давно, с 53-го года.
Вы прямо как Майкл Бом.
Уточните человеку, почему он похож на Майкла Бома.
Американский журналист, который на всех наших ток-шоу пасется, ему задают вопрос про что-нибудь, он тут же переводит в другую сторону, и возникает ситуация «сам дурак».
Кто-то уже передал, что Майкл Бум показывают по телевидению чаще, чем премьера правительства.
А во Вьетнаме мы остановили это, потому что подтянули свои войска к границам китайским. Ну?
Ну, если говорить, мы...
Тем более, что в Корее-то воевали только наши летчики. Наземных войск не было.
И мы ведь открыто во Вьетнаме не присутствовали, дорогой мой.
Там были только наши советники и инструкторы.
Да, да, да. Ой, извиняюсь. Ну, да. Любашенька, кто... Константин у нас... Константин, алло. Константин,
желаю,
приветствуем.
Алло, здравия желаю.
Да, здравствуйте.
Еще разок.
Товарищи полковники, два вопроса, пожалуйста. Первый вопрос. Америка сейчас все-таки захотела поставлять летальное оружие на Украину, к сожалению. Что это может грозить для нашей страны? Первый вопрос.
Угу. Ну, пока ничего. Пока они его освоят, годика 2-3, поломают. Потом Украина...
Это же летальное оборонительное оружие. Так возникает что... вопрос, а какое? Если сверхсовременное последних поколений, это одно. Если то, что они давным-давно у себя почти списали, поскольку истекли сроки хранения, это другое. Потом для любого оружия нужна инфраструктура, ремонтные подразделения, центры обучения. Это долгая песня.
Но я бы еще сказал так, пока это оружие не стреляет, оно нам не грозит.
Да,
В открытом бою потом проверим, что, чем оно стоит. И второй вопрос у вас.
И второй вопрос, товарищ полковник. Вот сейчас пополнил ряды пенсионеров военных, и пенсию мне насчитали с учетом понижающего коэффициента. И сразу такой вот вопрос. Чтобы мне получить полностью пенсию...
23 года надо вам.
Да, до 72 лет. Угу. Но с учетом моей службы и с учетом продолжительности жизни это маловероятно. То есть получается следующий момент. Наше правительство нас обманывает. Мою заслуженную пенсию, так же, как и вашу.
Мне дорогой мой не... человек, слушайте внимательно. Радио «Военное ревю», ну, тысячу раз мы уже дали.
«Военное ревю» эту тему освещает с момента своего
образования. Да, конечно.
Просто-напросто человек вот сейчас вот вышел на пенсию и воткнулся в это, понимаешь?
Звоните нам почаще, будем мы еще раз говорить. То, что вы говорите, все правда. Правда, но только сейчас уже, по-моему, не 0,54, Миш, там, по-моему, уже к 70 подбираемся.
Некоторые утверждали, что им сейчас сразу при выходе дали 0,7.
Ага, ну да, да. Все, кто в теме, звоните нам, будем уточнять детали. Это Баранец Тимошенко, это военное ревю «Комсомольской правды». В четвертой части мы будем что делать, Миш? Читать,
отвечать на смски и WhatsApp, да. Это...
Очень интересные вопросы, трудные, честные, добрые, нехорошие, злые, матер. Мы все будем их читать, только не материться. Всего доброго. Будем в эфире через 4 минуты.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Люба Долотова сообщает, что к нам дозвонилась Мария, и она завершает радиоразговор с нами. Пожалуйста, Мария.
Здравствуйте, полковники. Я вас благодарю за вашу прекрасную передачу. И вот хочу задать вам такой вопрос, или же согласны ли вы со мной. Вот Лужкова наградили медалью. А не думайте, например, следующий у нас будет Сердюков при медали, Васильева при медали.
А он и так при ордене.
А не при ордене,
и
да?
Василий Захарченко... орден почета имеет. Ну, Захарченко, вот. Может, дадут еще,
а
может
вот
быть.
А вот Захарченко я бы предложила дать Нобелевскую премию.
Угу.
Сколько он собрал денег с коррупционеров? И сколько их коррупционеров у нас в стране?
Остались без денег из-за Захарченко, да?
Это ужас какой-то, вот, обобрал, вот, блин.
Вот ему надо Нобелевскую дать, а не сажать его, а дать Нобелевскую ему премию.
Нобелевскую премию дают, когда он раскроет перед Нобелевским комитетом весь фокус своего накопления. Вот там, возможно, даже дадут две с мордовскими лесами. Ну, может быть, да.
Вот, но пусть он это продолжает вот действовать.
Обязательно.
Чтобы добиться.
Его бы министром финансов назначить, если он раскроет нам все секреты, он, возможно, бы справился с деньгами. Да.
Я против, что его сажают. Ну, просто их, его хорошо, надо наградить самой большой премией.
Но вы ему сначала позвоните, спасибо, узнайте, вам, как он это сделал. Мы тут сгораем с Тимошенко от любопытства. Ну что, едем, читаем? Да, Михаил, читаем. Какое у тебя первое письмо? Я вот смотрю.
Мое первое письмо в 17:06.
Ну, поехали.
С меня начинаем?
Да,
давай.
Читай.
На прошлой неделе информагентство сообщили об испытании Украины управляемого высокоточного снаряда РСЗО. Это, видимо, луч. Mm-hmm. Хотелось бы знать, у России есть такие наработки? Спасибо, Иван. Пожалуйста, Иван, у нас не наработки, у нас серия для смерча, например.
Хорошо. Михаил, письма из приемного института министерства.
Давай.
Читаем, да? Ну ладно. Граждане начальники, давеча вам дозвонился человек, бывший военный летчик, и предложил скрытно доставить в морском контейнере российский атомный заряд в многомиллионный мирный город и там привести его в действие. Точка. Просто потому, что он устал уже бояться. Это факт. Есть запись передачи. Вы правы, есть запись. Что ж, ваша пропагандистская работа по превращению нашего несчастного народа в стадо трусливых и злобных животных приносит свои плоды. Чарльз Дарвин, Хабаровск. Хорошо, что не Наполеон.
Да, дорогие ребят, друзья, видно, в жаркая погода, пожары.
Дорогие друзья, осеннее обострение есть такое, да, вот как раз сентябрь.
Интересно, а вот на канале «Пятница» передача «Пацанки». Это тихий ужас. Дом 2 отдыхает. Там, это где... тоже мы виноваты?
Да. Дорогие друзья, я приношу вам прощение. Это последнее письмо такого плана, которое я позволю себе.
Будут ли теперь после заявления ШАВОН сирийские войска и ВКС более активны в Алеппо? Виктор Алексеевич, Саратов, вы пропустили, Виктор Алексеевич. Уже активны, ведут тяжелые бои.
Дебильнулся в 2007 году. Сейчас хорошая работа, хорошо зарабатываю. Боюсь, что призовут на сборы военные. Их можно избежать? Обязательно можно избежать. Напишите военкоматам, и они там с радостью скажут, что вы не нужны. Понимаете? Давайте честно. Да. Я мог бы грубее сказать, ну, так вот тактично. Поехали, Миша.
Я понял.
Да.
А некто Макар из Свердловской области спрашивает, почему вчера меня так напрягло название офицера России? Макар, это очевидно потому, что офицеры России объявили распространением педофилии выставку в Москве. Так я вам скажу, это они просто как-то немасштабно действуют. Им бы объявить в распространении педофилии Шекспира, потому что Джульетте было без двух недель 14. И вот на этом отплясаться. Книги все изъять, ходить по домам проверять, 8 томов Шекспира сжечь, фильмы уничтожить, англичанам вчинить иск.
Вот здесь человек очень жалуется, возмущен тем, что над Екатеринбургом летают самолеты и пачкают небо. Ему мешают.
А чем пачкают?
А вот он сказал, что вот всякие аэропланы своими выхлопами испачкали небо. Ну, я бы, пожалуй, сказал Екатеринбургу, что небо над Екатеринбургом ничего, но вы попросите, конечно, и жена ваша в спальне, извините, не пукала. Тогда мы чем-то вам поможем. Едем
почему
дальше.
Не строят подводные ракетоносцы с жидкостными ракетами? Ну, потому что хотят построить с твердотопливными, считая их более безопасными. А жидкостные, они, в общем-то, обладают большим на сегодняшний день техническим совершенством, большей забрасываемым весом.
Здравствуйте. У нас двойные стандарты.
Ну, конечно.
Асад не может закрыть небо для американцев, а Порошенко нам закрыл свое небо. Так может не бояться, а то как-то ерунда получается. Спасибо.
А чем Порошенко нам закрыл свое небо? Каким местом?
Там мы не летаем теперь, гражданские эшелоны не летают над Украиной.
Нет, просто запретили полеты.
Запретили полеты.
Да.
И мы можем и также запретить.
Это не бесполетная зона.
Да,
это совсем
абсолютно другое. Да. Кстати, над Украиной шастает огромное количество самолетов других стран, Михаил. Там просто так вот, знаете, как таракани бега. Так что Сирия и Украина это
вещи
две
немножко разные.
Да, едем дальше. Много писем.
В советское время в Новосибирске была 85-я МСД. Я думаю, пока не поздно, территория еще есть, ее необходимо развернуть вновь. Алексей, спасибо, Алексей. Мы учтем. Сергея Кужегетовича доложим.
Угу. Очень любопытное, острое письмо. У нашего премьера сконцентрирована вся исполнительная власть, а через большинство в Думе партии «Единая Россия», председателем которой премьер является, вся законодательная власть. Так, внимание. Нет ли в сложившейся ситуации опасности для нашего президента и верховного главкомандующего? Я бы вам сказал, опасности для премьера правительства, потому что почитайте Конституцию, кто и чем рулит в нашей стране.
А вот два письма, Виктор Николаевич, с претензиями как к тебе лично, так и ко всей редакции «Комсомолки». Угу. А почему это не сделать бы передачу о героическом полицейском Магомеде Нурбагандове из Дагестана?
Угу.
А вот, товарищи, а почему вас не толкнуло и не торкнуло вопросом, а почему мне сделать передачу о героическом спецназовце Прохоренко, который погиб
и вызвав огонь на себя?
Вот как дагестанец вам нужна героическая передача, а как русский так не нужна. Может быть, вы соплеменники? Ну так подписывайтесь честно, мы будем хоть понимать, что вы как-то не очень...
Дорогие друзья, и «Комсомолка» бумажная, и сайт, и радио в меру возможного обязательно рассказывают обо всех героических поступках. Посмотрите и наши, послушайте передачи, мы уже не раз об этом говорили. И будем говорить, едем дальше, Миша.
Решите вопрос, какое поражающее действие боеприпаса объемного взрыва на экипаж танка? Поручик в отставке. Уважаемый поручик в отставке. Действие простое. Глазки выскакивают и на ниточках болтаются.
Как вам кажется, в чем причина расстрела всех руководителей НКВД с 1936 по 1953 годы? Ягоды, Ежова и Берии. В чем они провинились? Что они сделали не так? Они делали многое не так, как это казалось Кремлю и Иосифу Виссарионовичу.
Ему казалось, что они за ним забирают слишком много власти, и чтобы этого не происходило, и сращивание с властью, их стригли.
Такое время было, дорогие друзья. Так, что там у тебя еще?
О, замечательная вещь. Андрей пишет нам, некто. А, значит, если больше половины населения из Краснодарского края, понимая всю мерзотность, не пришли на выборы, и отнимите тех, кто против единороссов, то что осталось? Давайте посмотрим иначе. Вот, будем говорить, 25 миллионов проголосовало за Единую Россию. Ну, 22 были, допустим, в оппозиции против. Остальные не пришли из 110 миллионов. Значит, их все устраивает. Почему так нельзя подойти? И никакой мерзотности.
Вот вопрос, спасибо. Уважаемые полковники, предлагаю объявить 2017 год годом Сталина. Всего наилучшего, Александр. Военное ревью объявляет 2017 год годом Сталина.
Дима из Новосиба, хватит делить на хороших и плохих головорезов, гасить всех. Спасибо, Дмитрий, мы тоже так считаем. Тем более, что ведь американцы-то изначально же тоже сепаратисты. Они же от Великобритании отсоединились.
Что-то у нас сегодня очень
сбивать американские самолеты опасно. Это может привести к войне. А как вы думаете, стоит ли нам сбивать американские ударные беспилотники? А вот это, по-моему, стоит.
Американские беспилотники?
Да.
Но надо таким образом сбивать, чтобы у них не было...
Чтобы тот беспилотник не спел на пемочь позвать.
Чтобы никто нам не говорил, что это снаряд, который сбил. Он был там российским или там каким-нибудь другим, да? Ну, чтобы не оставлять следов. И, конечно, сказать, что уже мужественно ведет себя сирийская армия. Ну, это мы умеем это делать, и надо бы уже делать.
Так.
Да? Ну, давай.
Послушай все комментарии Михаила Тимошенко, что по Сирии, что по ДНР, ЛНР, даже про наше ТВ, смысл один. Надо сидеть тихо и не высовываться. Типа наша хата с краю. Большая ошибка. Как не прячься за баранца, все равно придут. Спасибо, больше прятаться не буду.
Ну, это ложь, что мы говорим всем. Ну что, завтра встречаемся
в 17:05.
И мы с вами. Военное ревю. Баранец Тимошенко.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.